Ну, а теперь поговорим о погоде. В средней полосе сохраняется пока жаркая погода, хотя засушливый антициклон уходит на север Казахстана, уступая место атлантическому циклону. Но когда это произойдет, будем надеяться, что вскоре. А пока в Санкт-Петербурге кратковременные дожди, местами гроза. Температура от 27 до 29 градусов выше нуля. В Москве до 33 сегодня. Ветер юго-восточный 3,8 метра в секунду. Давление 744 миллиметра ртутного столба.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашей программе.
Разгон участников пикета в защиту прав сексуальных меньшинств в Москве, военные реформы и планы Китая. Но кроме этого мы предложим вашему вниманию экономическую панораму, новости спорта, обзор центральной российской прессы.
Ну и поговорим мы о журналистике в связи с тем, что Москва впервые в истории принимает Всемирный конгресс Международной федерации журналистов. Мы и вопрос вам сегодня задаем соответствующий. Как вы относитесь к профессии журналиста?
Я напомню телефоны пейджинговых компаний, по которым вы сможете присылать свои сообщения. В Москве 96143, в Петербурге 740-4940, абонент «Радио Свобода».
Ну, начинаем с других тем, и прежде всего о вчерашних событиях в Москве поговорим. Защитники прав сексуальных меньшинств попытались провести несанкционированный пикет напротив мэрии, ну, так называемый гей-парад, но мероприятие это не состоялось, потому что вообще противников этого мероприятия оказалось больше, чем сторонников или участников. Около сотни скинхедов, монархистов и представителей казаческих организаций пришли на Тверскую площадь, начали оскорблять демонстрантов, избивать их. Милиция подключилась. Ну, естественно, она задерживала не тех, кто оскорблял и избивал, а тех, в данном случае, кого оскорбляли и избивали, в том числе, ну, естественно, Николая Алексеева, организатора этого гей-парада, депутата Госсобрания Башкирии Эдварда Мурзина и парламентариев из Европы еще плюс ко всему. А наблюдал за всем этим Мумин Шакиров.
Мало кто сомневался из тех, кто пришел в воскресенье на Тверскую площадь, что в полдень напротив мэрии начнутся бурные события. ОМОНовцы оцепили по периметру всю территорию вокруг памятника Юрия Долгорукому. Милиция стояла везде. На Тверской, у здания мэрии, у подземного и пешеходного переходов несколько десятков журналистов с телекамерами приготовились к встрече пикетчиков. Но первыми на площади появились люди в черной униформе и представились как члены Союза православных хоругвеносцев. Один из лидеров этого движения, Игорь Мирошниченко.
Мы считаем, что по улицам Москвы, Третьего Рима, священного для всех русских града, не должны расхаживать геи, извращенцы, то есть те, кто волю Божию попирает. Это не согласуется с нашей православной верой.
Но активные действия начались не на площади, а напротив, у ворот мэрии, где собрались несколько европейских парламентариев. Среди них депутат германского Бундестага Фолькер Бек. Он и руководитель проекта «Гей-Раша.ру», один из организаторов пикета Николай Алексеев, пытались пройти в здание и вручить открытое письмо на имя Юрия Лужкова с призывом разрешить гей-парад в Москве, но уже в следующем году. Завязалась давка, и в итоге Алексеев и несколько его сторонников были схвачены ОМОНом и брошены в автобус. Та же участь постигла депутатов Европарламента Фолькера Бека и Марко Капати. Причем Фолькер Бек был забросан яйцами и бутылками с водой, а Марко Капати пытался вырваться из крепких рук ОМОНовцев и безуспешно кричал, что он член Европарламента.
Так это член парламента европейский.
Ну и что? Садомитам посидеть в российской милиции тоже положено. Я бы их бы в крематорий отправил.
Милиция действовала грубо и жестко в отношении парламентариев и пикетчиков, но вяло реагировала на скинхедов, монархистов и различных экстремистов, которые постоянно нападали на малочисленных защитников прав сексуальных меньшинств.
Милиция с народом! Гони уродов! Милиция с народом! Гони уродов!
Противников пикета на Тверской площади становилось все больше и больше. Редко кто из защитников прав сексуальных меньшинств в этой ситуации пытался сопротивляться агрессивной толпе, но находились смельчаки, среди них москвичка Елена Тюнина.
Ненависть только порождает ненависть. Мы никому не мешаем, мы живем нормальной жизнью.
Только к часу дня на Тверской площади перед зданием мэрии установилось относительное спокойствие, хотя многие журналисты и противники гей-парада еще долго не расходились. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Как же отреагировали журналисты на страницах сегодняшних российских газет на события, прошедшие накануне в Москве? Речь идет как раз об этом пикете. Я задаю этот вопрос Веронике Баде, которая вновь появилась в нашей студии. Доброе утро, Вероника.
Доброе утро, Надежда. Доброе утро, Олег.
Доброе утро.
Ну что ж, газеты упражняются в остроумии. Это видно даже по заголовкам. Например, «Гей и славяне» называется статья в газете «Новое известие». «Гей-разгон» в издании газеты. А в газете «Коммерсант» заголовок такой: «Нет порока в своем отечестве». Православная милиция разогнали гей-парад. В Москве правозащитники, активисты гей-движения вчера попытались провести запрещенный городскими властями гей-парад. Мероприятие было сорвано националистами и православными, которые пришли помочь милиции, в кавычках, «дожать садомитов и извращенцев». На глазах корреспондентов «Коммерсанта», а также более 100 западных журналистов, священник указывал единоверцам, кого именно надо дожимать. Представители секс-меньшинств обвинили милиционеров в том, что не потворствовали, что те потворствовали избиениям, а в ГУВД Москвы с гордостью сообщили, что мэрия выразила благодарность за хорошую работу. Вот российская газета демонстрирует ироническое отношение к гей-параду, явно его не одобряет. Так называемый «марш толерантности», пишет газета, планировалось провести у монумента Юрию Долгорукому, однако милиция не допустила несанкционированного выражения «толерантных» в кавычках чувств и задержала более 20 человек. Как сообщили в ГУВД Москвы, 8 гражданам, которые выражали свои эмоции чересчур активно, предъявлено обвинение в нарушении различных статей административного кодекса. Статья в «Новой газете» называется «Нежно-коричневые». Гей-парад объединил европейских депутатов, ОМОН, группу «Тату» и националистов. Скандал, связанный с так называемым гей-парадом, в этом году получился особенно масштабным, пишет газета. С одной стороны, представители нетрадиционной сексуальной ориентации заявили в своем открытом письме о непричастности к уличному шествию. С другой, мероприятие, назначенное на минувшее воскресенье, мобилизовало радикальные организации. Нации скинхеды, один из наиболее мобильных слоев российской молодежи, собрались в воскресенье на Тверской, чтобы дать решительный отпор садомитам в кавычках. «Кто стоит за общественными волнениями?» – спрашивает газета. Второй год подряд проблемы сексуальных меньшинств обсуждают в респектабельном отеле «Свиз». Деньги на проведение благородных собраний выделяются транснациональной радикальной партией, неформальной организацией, ратующей за права человека в различных проблемных странах. По другой версии, это личные деньги Николая Алексеева, одного из устроителей мероприятия.
Спасибо, Вероника. Вероника Баде с публикациями о несанкционированном пикете защитников прав сексуальных меньшинств. С Вероникой Баде вы вновь встретитесь в программе «Свобода в 9». А сейчас в Москве 8:15 и коротко о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Золотая пальмовая ветвь, главный приз международного кинофестиваля в Каннах, присужден румынскому фильму 4 месяца, 3 недели и 2 дня. Фильм Кристиана Мунджи «Трагическая история и жизнь румынского общества в эпоху коммунистической диктатуры». Правительство Ливана намерено положить конец вооруженному противостоянию с исламистами на севере страны. Талибы объявили о начале крупного наступления в ряде регионов Афганистана. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа.
Они иногда возвращаются. Сергей Брилев и его 5-я студия на канале «Россия». Так можно определить тему сегодняшней программы «Смотрим телевизор», который выйдет в эфир «Радио Свобода» в 11:00. В гостях у Анны Качкаевой Сергей Брилев и обозреватель газеты «Коммерсант» Арина Бородина.
Ну, а сейчас вновь о спорте. В прошлом выпуске я много говорил о футболе, не сказал только вот об Испании, где Севилья вчера в 36-м туре выиграла у Сарагосы на своем поле 3-1 и продолжает гонку за чемпионский титул. Борьбу эту, ну, потому что Барселона и Реал провели свои матчи еще накануне, в субботу тоже выиграли, у них по 72 очка, у Севильи 70. Вот она единственная, кто может, ну, тут за два тура, конечно, должны оба лидера оступиться, чтобы Севилья их догнала. Ну а Валенсия в этом 36-м туре проиграла вообще на своем поле Вильяреалу, так что из гонки выбыла. Ну, главное событие этих дней, конечно же, открытый чемпионат Франции по теннису. Второй в году турнир из серии «Большого шлема». Но только там вчера погода-то не заладилась из-за дождя. В общем, программа была скомкана. Но кое-какие матчи-то провести удалось. В частности, вот что важно для российских любителей тенниса, что брат и сестра Сафины выиграли свои матчи «Марат» у испанца Фернандо Висенте, а «Динара» у украинки Юлианы Федак. Ну и еще выделим победу первой ракетки мира в женском, в женской части турнира бельгийки Жюстин Анен. Она победила россиянку Елену Веснину. Восьмая серийная Серена Уильямс, американка, начала неудачно матч против Цветаны Пиронковой из Болгарии, проиграла 5-7, но зато потом собралась после, опять-таки, шестичасового перерыва из-за дождя и выиграла 6-1, 6-1. Ну, будем надеяться, что в дальнейшем погода улучшится, и сегодня программа уже будет выполнена полностью. Перейдем мы к другим пока видам спорта, но отметим, что участники велогонки Джиро д'Италия вчера очень тяжелый этап провели в Доломитовых Альпах. Это вообще был самый тяжелый этап в нынешней гонке. Они на три знаменитых вершины Тре Чиме ди Лаваредо взбирались, финишировали тоже на подъеме. Победил здесь итальянец Рикардо Рико из команды Сонье Дюваль. Ну а его соотечественник Данило Ди Лука, представляющий команду Ликвигас, сохранил розовую майку лидера в общем зачете. А в Загребе тем временем завершился чемпионат мира по настольному теннису. Из 20 медалей чемпионата китайцы завоевали 14, все 5 золотых, все 5 серебряных и 4 бронзовых. По 2 бронзовые медали у представителей Гонконга и Южной Кореи, по 1 у Тайваня и Сингапура. Ну, в общем, ничего такого здесь нет. Не первый раз все золото мира собирают мастера настольного тенниса из Китая. Они, конечно, эту игру подняли на недосягаемый уровень. Ну и отметим, что сборная России по волейболу, мужская сборная, успешно стартовала в очередном розыгрыше мировой лиги. 2 матча она проводила в Москве против команды Сербии и оба выиграла. В субботу 3-0, вчера 3-1. В этой же группе еще выступают сборные Кубы и Египта. Вот одна из этих 4 команд попадет в финальную часть мировой лиги. Ну вот так. Каковы основные новости спорта на сегодня?
А с главными экономическими событиями прошедшей недели в панораме Сергея Сининского.
Государственная Дума России одобрила в первом чтении проект федерального бюджета, впервые рассчитанного на 3 года вперед, с 2008 по 2010 год. Доходы бюджета от экспорта нефти и газа отделяются от остальных. Основные нефтегазовые доходы будут направляться в фонд будущих поколений и резервный фонд, которые в 2008 году будут учреждены на основе нынешнего стабилизационного фонда. Его объем к 1 мая составил 114 миллиардов долларов. Средняя зарплата в России составила в апреле 12 510 рублей в месяц, сообщила Федеральная служба статистики. По текущему курсу это 485 долларов. Канадская компания Magna, один из ведущих в мире производителей автомобильных комплектующих, и российская компания «Русские машины», подразделение холдинга «Базовый элемент», контролируемого предпринимателем Олегом Дерипаской, подписали соглашение о создании в Нижнем Новгороде совместного предприятия по производству комплектующих для автомобилей группы «ГАЗ», входящей в состав «Русских машин». В начале мая «Русские машины» и Magna объявили о стратегическом альянсе, в рамках которого российская компания покупает за 1,5 миллиарда долларов примерно 18% акций Magna. Государственная компания «Российские железные дороги» с 1 июля 2007 года предложит пассажирам всех поездов дальнего следования выбирать билет в мужское, женское или смешанное купе. С 15 января такая система продажи билетов действует для некоторых поездов из Москвы, а также на маршруте Нижний Новгород-Санкт-Петербург. Выбор типа купе не отражается на цене билета. Европейский парламент одобрил законопроект, устанавливающий предельные тарифы операторов сотовой связи в странах Европейского Союза на роуминг. Они вступят в силу уже этим летом и составят, без учета НДС, 49 евроцентов за минуту для исходящих звонков за границу и 24 евроцента для входящих из-за границы. К 2009 году предельные тарифы составят 43 и 19 евроцентов соответственно. Как выяснила Европейская комиссия, сегодня эти тарифы у операторов сотовой связи в разных странах Европы могут отличаться в 5-6 раз. Темпы экономического роста в странах Европейского Союза и Японии могут в 2007 году превысить темпы роста экономики США впервые за последние 16 лет. Такой прогноз представила Организация экономического сотрудничества и развития, объединяющая 30 наиболее промышленно развитых стран мира. Для США эксперты организации прогнозируют рост экономики на 2,1%, тогда как для 13 стран еврозоны 2,7%, а для Японии 2,4%. Тем не менее, в 2008 году, по тем же прогнозам, темпы роста экономики в США вновь окажутся выше, чем в Европе и Японии.
Сергей Синицкий, экономический обозреватель «Радио Свобода», познакомил вас с главными событиями прошедшей недели. В завершении официальный курс российской валюты составляет сегодня 25 рублей 91 копейка за доллар США и 34 рубля 80 копеек за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар 34 цента.
Но последняя новость в обзоре Сергея Синицкого касалась экономики США. Американскую тему мы теперь и продолжим уже с помощью наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
С кем намерен конфликтовать Китай? В рубрике «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Китай превращает свои вооруженные силы в мощную военную машину, причем цели этой ускоренной и скрываемой от посторонних глаз модернизации армии могут быть более масштабными, чем подготовка к потенциальному конфликту с Тайванем. Такой вывод сделан в специальном докладе Пентагона, представленном законодателем в конце прошлой недели. Военные планы КНР в течение десятилетий особо интересовали Вашингтон, который, согласно договору с Тайванем, обязан защищать своего союзника в случае попытки китайского вторжения на остров. До недавнего времени китайские военные реформы вписывались в общую картину подготовки китайской армии к выяснению отношений с Тайванем. К чему готовится Китай в последние 2-3 года, американские эксперты могут только догадываться. Доступная им информация позволяет создать тревожные сценарии. Первый вывод экспертов. Китайская армия поставила перед собой задачу подготовки к нанесению внезапного упреждающего удара по периметру своих границ в случае угрозы со стороны более мощного противника. Перед китайскими ВВС поставлена задача разработать процедуры и тактику, которая позволит им по первому приказу без промедления нанести массированные удары по объектам, находящимся на значительном расстоянии. В концепцию упреждающего удара вписывается и появление в арсенале Китая 5 субмарин, способных нести баллистические ракеты. Единственная подводная лодка подобного класса, которой сейчас располагают китайцы, несла дежурство на своей базе. Она ни разу не выходила в океанское плавание. Народно-освободительная армия Китая активно расширяет свой арсенал ракет «Земля-воздух» и осваивает системы военных спутниковых коммуникаций. Второй вывод американских экспертов – КНР исподволь разрабатывает технологии для нанесения удара в космосе. По оценке американской разведки, через 3 года на вооружении китайской армии появятся ракеты, способные уничтожать американские военные спутники. В то же время китайцы создают систему слежения за ними и глушения сигналов спутников, используемых Пентагоном. Один из авторов отчета сравнил по значимости недавние испытания китайской антиспутниковой ракеты с запуском первого советского спутника. Третий вывод экспертов – китайская армия делает ставку на компьютерную войну. Она набирает подразделения хакеров, их цель – нанести удар по военным и гражданским компьютерным сетям противника. Мой коллега Ян Рунов попросил прокомментировать этот доклад известного американского эксперта.
Мнение бывшего председателя группы советников НАТО по военным аэрокосмическим исследованиям и бывшего президента корпорации консультантов по международной обороне, а ныне издателя интернетного политического обозрения «Мир и свобода» Джона Керри. Когда американский адмирал посетил недавно Китай, он прямо спросил у китайских военных, зачем вам противоспутниковая система. В ответ он услышал только смех. Но нам не смешно. Вся наша система обороны зависит от спутников связи, разведывательных спутников, навигационных. Почему Китай пошел на провокационный шаг и продемонстрировал нам и всему миру свои успехи в развитии противоспутниковой системы? Вот что мы пытаемся понять. Вы думаете, военно-стратегические интересы Китая выходят за рамки Тайваня? Я думаю, цель в том, чтобы в случае необходимости суметь парализовать военную машину Соединенных Штатов, разведку, спутниковую фотосъемку, навигационную и радарную системы, то есть все то, что дают нам спутники. Не хотелось бы, чтобы Китай своими действиями вынудил нас пойти по пути большей милитаризации космоса и принятия военных мер по защите своих спутников. Поэтому мы хотим достигнуть договоренности о демилитаризации космоса и с Россией, и с Китаем. Это то, чего хотят все разумные люди. А что вы думаете о возможности так называемого электронного нападения и выведении из строя военной и гражданской системы компьютерной связи Соединенных Штатов? В Китае проходят подготовку тысячи и тысячи хакеров с тем, чтобы они могли вторгнуться в любую военную систему компьютерной связи. И мы уже стали свидетелями их успеха. Во время военных учений год назад или чуть больше, они сумели полностью парализовать компьютерную систему военно-морского колледжа в городе Ньюпорт, штат Род-Айленд. Они взломали коды, скопировали информацию, а затем блокировали работу компьютеров. Нам необходимо найти способ договориться с Китаем о сотрудничестве, сделать его партнером и одновременно попытаться выяснить, каковы истинные китайские планы. Если превентивная стратегия разрабатывается в Китае, то в рамках более глобальной задачи – стать в военном отношении сверхдержавой на одном уровне с Соединенными Штатами. Как много времени на это потребуется, мы не знаем, но мы видим, что военное наращивание идет в Китае в последние 5-10 лет гораздо быстрее, чем предсказывали. Китай делает колоссальные военные закупки у России. Это и субмарины класса «Кило», и противокорабельные ракетные системы «Санберн», предназначенные для поражения авианосцев. С тревогой следят за военным развитием Китая все рода войск, но особенно военно-морские силы, которые всегда играли важнейшую роль в Тихоокеанском регионе. И вдруг Китай становится такой угрозой нашему Тихоокеанскому флоту, какой никогда раньше не был. И это происходит гораздо быстрее, чем мы ожидали. Это был американский эксперт Джон Керри, в прошлом офицер военно-морских сил Соединенных Штатов.
С ним беседовал Ян Рунов. Авторы отчета Пентагона, оценивающего состояние китайских вооруженных сил, прямо, впрочем, не обвиняют Пекин в подготовке к конфронтации США. Они лишь дипломатично высказывают надежду на то, что Китай хотя бы частично приподнимет покров тайны над своими военными программами и развеет серьезные подозрения.
Рубрика «В Америке сегодня» завершает первую половину этого часа нашей программы «Время свободы». Ну, осталась только вторая половина часа, и все, мы будем свободны, а вы будете слушать программу «Свобода в 9», которую сегодня ведет Арслан Саидов, он как раз с нами.
Доброе утро.
Доброе утро.
Каковы же, Арслан, главные темы вашей программы?
Ну, не буду говорить обо всем, пусть это останется сюрпризом, обращу ваше внимание на московскую тему прежде всего. Речь пойдет о обманутых дольщиках, соинвесторов квартир, это те люди, которых обманули при покупке квартир, и в минувшую субботу мэр Москвы Юрий Лужков торжественно сдал в эксплуатацию два достроенных дома. Ключи от долгожданных квартир получили 165 московских семей. Всего же в Москве обманутыми оказались более 3000 семей. И что любопытно, Юрию Лужкову вручили топор, букет роз и разрубленную веревку. Это такой символ начала разрешения труднейших для города проблем.
Ну вот, осталось еще 20 лет, и, видимо, все будет решено. Итак, слушайте программу «Свобода в 9», ну а сейчас краткая сводка новостей.
Радио «Свобода», новости.
В Москве впервые проходит Всемирный конгресс Международной федерации журналистов. Будут, в частности, обсуждаться вопросы, связанные с безопасностью сотрудников СМИ и ответственностью прессы и телевидения перед аудиторией. Российские предприниматели, бывший сотрудник ФСБ Андрей Луговой, продолжает категорически отрицать свою причастность к убийству в Лондоне бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко. Совет Европы приветствовал достижение компромисса между главными политическими оппонентами на Украине. После многочасовых переговоров президент Украины Виктор Ющенко и премьер-министр Виктор Янукович договорились о проведении досрочных парламентских выборов 30 сентября. Александр Милинкевич больше не возглавляет белорусскую оппозицию. На прошедшем в Минске конгрессе демократических сил было решено, что отныне деятельность оппозиции будут координировать 4 сопредседателя. Участники форума высказались за конструктивный диалог с властями и избрали политсовет демократических сил. В центре Москвы задержано около 30 человек, защитники прав сексуальных меньшинств и их противники. Среди задержанных Николай Алексеев, организатор запрещенного властями гей-парада. Около 40 человек собрались у здания московской мэрии, чтобы передать петицию с призывом разрешить гей-парад. «Золотая пальмовая ветвь», главный приз международного кинофестиваля в Каннах, присужден румынскому фильму «4 месяца, 3 недели и 2 дня». Фильм Кристиана Мунджу «Трагическая история о жизни румынского общества в эпоху коммунистической диктатуры».
И коротко о погоде в столичном регионе. Но вот, судя по прогнозам синоптиков, к концу недели жара не спадет. Температура останется в пределе 30-31 градуса. Правда, возможны дожди и произойдет смена ветра с юго-западного на восточный. А сегодня 31-33, ветер юго-восточный 3,8 метра в секунду, давление 744 миллиметра ртутного столба.
Восемь тридцать две московское время. Вы слушаете «Время свободы». Мы сегодня говорим уже много о том, что Москва впервые принимает международный конгресс журналистов. В 26-й раз вообще этот конгресс проходит. Вот впервые в Москве принимают участие в нем и представители комитета защиты журналистов. Накануне вылета из Нью-Йорка в Москву координатор европейских и центральноазиатских программ этого комитета Нина Огнянова ответила на вопросы нашего нью-йоркского корреспондента Яна Рунова.
Возникал ли вопрос о бойкоте Конгресса из-за преследования независимой прессы и убийства журналистов в России? Есть ли смысл участвовать в Московском конгрессе? Конечно, есть смысл участвовать, тем более, что одно из обсуждений будет посвящено вопросу, как бороться с безнаказанностью за преступления против журналистов в России. Это одна из очень серьезных проблем для страны, в которой подавляется независимая журналистика. Зарегистрировано как минимум 14 убийств журналистов в России за последние 6 лет, и все эти убийства остались нераскрытыми, убийцы не найдены. Мы сочли необходимым участвовать в Конгрессе, чтобы помочь нашим российским коллегам в их борьбе за предание суду виновных в убийстве. Как вы оцениваете тот факт, что непосредственно накануне открытия Конгресса российское правительство лишает помещения Союз журналистов России? Действительно, время, выбранное для подобных действий, наталкивает на мысль, что у этого выселения политические мотивы. Это еще один метод давления властей на независимое профессиональное объединение журналистов и одновременно полное пренебрежение тем, что подумают о России иностранные журналисты, съезжающиеся в Москву со всего мира. Комитет защиты журналистов призвал российское правительство пересмотреть свое решение. Планируете ли вы или другой представитель Комитета защиты журналистов выступить на Конгрессе? Мы не планируем, но если будет такая возможность, мы примем участие в дебатах. Главная наша задача — выслушать других и понять, чем мы можем помочь в борьбе с безнаказанностью за убийство и за преследование журналистов в России. С нашей точки зрения, это сейчас самая серьезная проблема. Столько критически настроенных, независимых журналистов погибло в России за последние 6 лет, что теперь Россия считается одной из самых опасных стран для журналистов. Это была Нина Огнянова, координатор Комитета защиты журналистов. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Как относятся жители Томска к профессии журналиста, выясняла Мелани Бачина.
Очень хорошо отношусь к профессии журналиста. Мне кажется, это очень интересные люди. Работа у них сложная, не всегда их люди понимают. С пониманием относятся к их профессии. Ну, вообще, я считаю, это необходимая профессия.
Вы вообще доверяете журналистам? Вот всему верите, что рассказывают вам?
Нет, не всему, конечно. Ну, просто есть какие-то определенные издания, допустим, которым я склонна верить. А есть какие-то такие, к которым я отношусь не очень серьезно.
Нормально, положительно.
А вы всегда доверяете журналистам?
Не всегда. Поэтому и раньше, и сейчас журналисты есть всякие, как в любой профессии люди. Есть хорошие, есть плохие. Есть люди, которым можно доверять, и есть, которым нельзя доверять.
Как и всем людям в нашей России. В нашей России все хотят зарабатывать, журналисты тоже. Послушайте любую программу, хоть радио, хоть телевидение, все они же однотипные, правильно? Потому что они говорят то, что им нужно говорить. Я это говорю не голословно, я просто общаюсь с журналистами. Говорят, мы хотим кушать, а если мы не будем делать то, что нам говорят, значит, мы не будем кушать. Одним словом, они живут в России.
Я считаю, что самая трудная профессия у вас, самая опасная. Это потому что и убивают, и в такие горячие точки ездите, это просто...
Ну, нужная профессия. Доверяю тем, которых давно читаю, которых знаю, чувствую у них хорошее чувство интуиции. То есть тех, кто свои прогнозы подтвердил. Судя по местной прессе, свободных очень мало. Тех, кто себя чувствует свободным, скажем. Если у этих людей есть чувство собственного достоинства, они работают как свободные журналисты. Если оно отсутствует, как у большинства, в общем-то, граждан, которые зависимы от работодателей, тогда соответствующие журналисты.
К самой, наверное, профессии я нормально отношусь. Просто люди-то разные. Это же, мне кажется, не от самой профессии зависит. Это зависит от того, какой человек, как насколько он себя искренне ведет и как освещает все эти события, если они события.
Журналист, мне кажется, это очень почетная, хорошая профессия, замечательная. Если бы сейчас вернуть свое время, может быть, я пошла бы в журналисты. Все-таки есть вот люди, которые, наверное, думают сами, как бы, да, вот считают нужным вот то, что написать, что они думают. Вот независимые журналисты и пишут то, может быть, то, что они думают. Вот о власти, о политике, о нас. Вот.
Также жители Томска отвечали на вопрос, как вы относитесь к профессии журналиста. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
8:38 московское время. Вы слушаете «Время свободы». Сегодня по ходу программы мы уже говорили о некоторых итогах традиционного Каннского кинофестиваля, который прошел в 60-й раз во Франции. Ну а сейчас настала пора более подробно поговорить об этих итогах. И будем мы говорить об этом с кинокритиком Андреем Плаховым, который у нас сейчас на линии прямого эфира. Доброе утро, Андрей.
Доброе утро.
Доброе утро.
Ну вот, видимо, из-за того, что после продолжительного перерыва вновь российские фильмы принимали участие в этом фестивале, в российских средствах массовой информации в основном именно о российских картинах и шла речь, там чуть ли не предрекалась победа, вроде фильма «Александра», о нем больше говорили, в фильме Александра Сокурова, ну, итоги несколько иные, но все же, насколько это ожиданно, неожиданно, не знаю как.
Что касается российских фильмов, то это действительно довольно неожиданно, поскольку большая часть наблюдателей, экспертов предрекала один из призов, а может быть даже какой-то очень существенный приз фильму Александра Сокурова «Александра». В частности, говорили о том, что может получить приз за лучшую женскую роль Галина Вишневская. Были и другие предположения. Но произошло иначе. Получил за лучшую мужскую роль приз Константин Лавроненко, сыгравший в фильме «Изгнание» Андрея Звягинцева. Впрочем, о картине «Изгнание» тоже достаточно много говорили, хотя в первой половине фестиваля в Канне были разные мнения по поводу этой картины. Были ее горячие поклонники, были те, кого фильм не убедил или оставил равнодушным. Оценки у него были противоречивые. Поэтому предсказать результат фестиваля было очень трудно до самого конца в этом отношении. Но вот образом распорядилась своими призами жюри.
Фильм Кристиана Мунджу, румынская картина, 4 месяца, 3 недели и 2 дня, получил золотую пальмовую ветвь. Картина такая трагическая. В чем вообще сила этой картины, ну, помимо, так сказать, трагического сюжета, что ли?
Сила этой картины, прежде всего, в ее конкретности, потому что румынское кино сегодняшнее, ну, режиссеры новой волны румынского кино, которому принадлежит и Кристиана Мунджу, умеет показать реальность чрезвычайно конкретно, убедительно, в очень такой острой, реалистической форме, в то же время обобщенной форме. Вот, в частности, в этом фильме, действие которого происходит в середине 80-х годов, и который сконцентрирован вокруг локальной ситуации, рассказывает о двух студентках, а одна из которых делает нелегальный аборт. Казалось бы, такой локальный сюжет, и тем не менее в нем раскрывается, по сути, вся суть тогдашнего социализма и та общественная атмосфера, которая существовала, то общественное лицемерие, которое окружало жизнь подавляющего большинства людей в этой части мира. И таким образом, через камерный локальный сюжет режиссер ухитряется очень много сказать о реальности современного мира, об истории 20 века. И этот сюжет вырастает в нечто гораздо большее.
Ну и в заключение, Андрей, вот ваши личные впечатления, ваше личное мнение, какие вы бы картины еще выделили из увиденного?
В Каннском конкурсе было достаточно много интересных и оригинальных картин. Например, мне очень понравился фильм Джулиана Шнабеля «Скафандр и бабочка». Он, кстати, и награжден призом режиссуру. Одним из лучших фильмов конкурса был, по-моему, а может быть вообще лучшим, был фильм мексиканского режиссера Карлоса Рикардоса под названием «Тихий свет». Он получил приз жюри. Этот приз был разделен с другой картиной, анимационной, под названием «Персеполис». Ее поставила режиссера родом из Ирана Марианна Сатрапи вместе с Винсентом Парано. Много было очень интересных работ, но все-таки я думаю, что жюри распорядилась призами в том смысле, что наградила замечательную румынскую картину и вообще поддержала румынскую новую волну. Хотя, конечно, как всегда, не обошлось без серьезных потерь. Я считаю, что фильм «Регатаса» заслуживал больше награды. Безусловно, заслуживал награды фильм Александра Сокурова «Александра». Вообще этот режиссер, который уже много раз участвовал в конкурсе Каннского фестиваля, заслуживал, может быть, даже специальные награды, посвященные 60-летию фестиваля, но она ушла Гасу Ван Сенту, автору фильма «Параноид Парк». Кроме того, проигнорировали фильм «Братьев Коэнов. Нет места для стариков». Фильм, который считался фаворитом конкурса, кто не ожидал, что он останется без призов. На фестивале это фестиваль, жюри это жюри, его итоги можно обсуждать, с ними можно спорить, но в итоге приходится их принять и с ними согласиться.
Спасибо, Андрей. Итоги Каннского фестиваля мы в прямом эфире обсуждали с Андреем Плаховым, кинокритиком, который у нас был на связи из Канн.
Но утреннюю программу продолжают главные события на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Совет Европы приветствовал достижение компромисса между главными политическими оппонентами на Украине. В Минске Конгресс демократических сил Белоруссии объявил о переходе белорусской оппозиции к коллективному руководству. В Москве впервые проходит Всемирный конгресс Международной федерации журналистов. В окрестностях Багдада военнослужащие США освободили более 40 иракцев, находившихся в заложниках у боевиков Аль-Каиды. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через четверть часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Объединение владельцев автозаправочных станций, депутатская забастовка в Серпухове, поджог машины редактора газеты «Химкинская правда», темы обзора газет «Подмосковье», с которым вас познакомит Вера Володина.
Информационное агентство «Город Надежды» сообщает, владельцы подмосковных автозаправочных станций осенью этого года могут объединиться. Для этого Московский межрегиональный нефтяной союз, сокращенно ММНС, разрабатывает систему оказания услуг с использованием коллективного товарного знака ММНС-сеть в рамках государственно-частного партнерства. Сегодня в Подмосковье работает около 400 АЗС, небольших самостоятельных компаний. Это почти треть всего рынка. У таких предприятий есть проблемы с эксплуатацией, оформлением разрешительной документации и снабжением. А в конкурентах у них крупные компании – «Лукойл», «Роснефть», «ТНК», «БП». Система ММНС-сеть поможет защитить интересы мелких предприятий и, как считают авторы идеи, повысить качество услуг и качество топлива, прогнозирует «Город Надежды». Газета «Совет» сообщила, что вот уже 2 месяца в Серпухове продолжается депутатская забастовка. Никак не соберется необходимый для проведения собрания кворум. 9 депутатов объясняют свое неучастие в заседаниях тем, что администрация города отказывается предоставлять полную информацию по депутатским запросам. Газета «Октябрьская площадь», упоминая недавние события вокруг монумента воинам в Эстонии, сообщает об осквернении памятников в Климовске, где в очередной раз после недавней реставрации были сбиты и украдены буквы на 2 памятниках погибшим в Великую Отечественную войну климовчанам. А о чем практически не пишет подмосковная печать, так это о поджоге машины редактора газеты «Химкинская правда» Михаила Бекетова. Сам он объясняет поджог местью со стороны химкинских властей за публикацию острых материалов. И в ближайшем номере Михаил, конечно, сообщит о том, что произошло с ним на прошедшей неделе.
Я знал, что будет взрыв, но не так вот скоро. 24.05, примерно 4 часа, неизвестные лица взорвали мой автомобиль Land Rover. При этом я там еще пишу, что неоднократно я раньше обращался в прокуратуру, неоднократно поступали угрозы в мой адрес. Это было раньше, это было в феврале, в январе и последующие месяцы. Поступали лично мой адрес в адрес газеты. Угрожали людям, которые сохраняли газету. Ну, все мои обращения были бесполезны.
Свою газету Михаил называет оппозиционной и намерен продолжать ее выпуск. Латкаринское издание «Новый век» пишет о необыкновенном путешествии из Карачаева-Черкесии. В горной обсерватории недавно началась сложнейшая операция по транспортировке главного зеркала большого телескопа. Этот 42-тонный отражатель в свое время произвели на Латкаринском заводе оптического стекла. Он был выточен из болванки в 70 тонн. На шлифовку линзы ушло 28 килограммов алмазов. 30 лет ученые обсерватории изучали небесные объекты в миллиардах световых лет от Земли, а сегодня в стекле появились трещины. Ему требуется шлифовка. На ремонт отражателя Российская академия наук выделяет 150 миллионов рублей. Шлифовать будут 2,5 года. А пока предстоит сложнейшая транспортировка до Лыткарина. Спецмашины, ограничение движения прочего транспорта. В Черкесии даже построили 800 метров объездной дороги. Зеркало едет до Ростова, а там водным путем по Волго-Донскому каналу до завода. Сообщает «Новый век» из Латкарина.
С главными темами газет Подмосковья вас познакомила Вера Володина.
Сегодня 28 мая, день, ну, может быть, как и любой день в истории, день некоторых юбилеев. Например, 20 лет назад авиалюбитель из Германии Матиас Руст приземлился на Красной площади. Ну, это такой известный очень многим юбилей. А вот и достаточно редкая и неожиданная, может быть, информация для многих. 75 лет исполняется старейшей нидерландской дамбе Афслаудайк. Ну, что такое дамба для Нидерландов, это, наверное, все знают. В начале 20 века это архитектурное сооружение вообще считали шедевром. И вот благодаря этой дамбе 75 лет назад Северное море было окончательно отрезано от так называемого Южного, которое впоследствии осушили, предоставив тем самым голландским крестьянам сотни новых полей. По мнению многих экспертов по климату, сегодня Голландия вновь должна озаботиться опасностью затопления. Однако, как рассказали инженеры знаменитой дамбы нашему корреспонденту в Нидерландах Софье Корниенко, повода для паники нет. Уж кто-кто, а голландцы всегда лучше других знали, как справиться с морем.
Я стою в одном из самых ветреных мест на Земле, на границе соленого Ваденского моря и залива Айселмейр, на первой в мире крупнейшей заградительной дамбе, по-голландски «Афслаудайк». Ровно 75 лет назад, 28 мая 1932 года, в 13 часов 2 минуты, последнее отверстие в этой легендарной дамбе было закрыто. Ее строительство было завершено. Теперь в честь юбилея дамбы принц Вильям Александр торжественно открыл переехавший недавно на новое место и сильно напоминающий памятник Ленину, монумент инженеру-создателю дамбы Корнелиусу Лейле. Без помощи современных вычислительных технологий Лейли в конце 19 века, вооруженный лишь карандашом и бумагой, рассчитал возможность создания новой части суши на отвоеванную море территории. Рассказывает главный консультант Королевского управления водными путями сообщения, мостами и плотинами залива Айселмейер Ханс Вос.
Интересно, что когда Лейли изобрел заградительную дамбу, он не был госслужащим. Его наняло внештатно сообщество Южного моря, сообщество частных предпринимателей, работающих в этом регионе. Они попросили Лейли просчитать возможные варианты постройки дамбы. Уже позднее Лейли стал министром водных путей сообщения и сумел воплотить свои планы в жизнь. Важным толчком к постройке дамбы послужило сильное наводнение 1916 года, когда под водой оказались много городов, в том числе Эдам и Волендам. На депутатов парламента в Гааге, принявших окончательное решение о необходимости возведения дамбы, сильное впечатление произвела газетная фотография всплывших во время наводнения гробов. Это, так сказать, стало последней каплей. В 1918 году появился закон, по которому Южное море должно было быть частично осушено.
Говорит руководитель департамента проектов Королевского управления водными путями сообщения, мостами и плотинами залива Айселмейер Эрик Рейхелинг.
Сегодня перед нами стоит вопрос, что будет еще через 75 лет? Оценка состояния основных дамб и плотин вдоль рек, заливов и морского побережья производится в Голландии каждые 5 лет. Главный критерий – устоит ли дамба в случае особо сильного шторма. В науке это принято называть «супершторм». Вероятность возникновения супершторма – 1/10 в год или 1 раз в 10 тысяч лет. Это очень малая вероятность, ведь под суперштормом понимается сила ветра более 40 метров в секунду, подъем воды на уровень свыше 5 метров над так называемым нормальным амстердамским уровнем, принятым за стандарт, а также волны высотой более 2,5 метров, способные захлестнуть с головой любого стоящего взрослого человека. Сегодня средняя высота дамбы Афслаут Дайк составляет 7,5 метров. Базальтовое покрытие дамбы претензий не вызвало, а вот из-за травы, которая растет на поверхности многих голландских дамб, могут возникнуть неприятности, если ее начнет размывать вода.
Инженеры ищут новые способы решения проблемы, желательно дешевые и эффективные. Если вода зальет обыкновенную траву, начнется эрозия и обвал песчаных стен. В случае шторма вскоре от дамбы ничего не останется. Один из вариантов – высадить вдоль дамбы водоустойчивую траву, похожую на искусственную траву на футбольном поле. Другой оригинальный строительный демарш – создать искусственный риф, то есть построить еще одну подводную дамбу-волнорез. Такие рифы представляют собой крупные мешки из искусственных материалов, наполненные песком. Их укладывают недалеко от побережья. Получается настоящий риф, где, кстати, собирается много рыбы. Эрик Рейхелинг.
Корнелис Лейли 75 лет назад исходил из расчета, что максимальный уровень воды при шторме будет около 3,5 метров выше среднего. По нашим расчетам, сегодня эта критическая величина достигает уже 5 метров. То есть нет ничего удивительного в том, что дамба устарела.
Несмотря на то, что Нидерланды из всех государств мира, очевидно, в первую очередь должна волновать перспектива глобального потепления, реконструкция дамб здесь осуществляется основательно и медленно. Но в этом нет ничего страшного, уверяет Эрик Рейхелинг. Ведь за дамбой Афслаудайк еще не земля, а залив Айселмейер, затем еще плотины, а затем уже города и деревни. Эрик Рейхелинг.
Если опираться на данные последних международных исследований, которые говорят, что уровень моря поднимается в среднем на 60-80 сантиметров в 100 лет, то, конечно, определенные дополнительные меры предосторожности мы должны принять. Но мы абсолютно убеждены, что сможем при таком темпе роста уровня моря сохранить нашу землю сухой. Естественно, в любых расчетах есть доля погрешности, и рост уровня моря может ускориться. Но никаких неожиданностей в этом смысле в ближайшие 100 лет не предвидится. У нас все под контролем, так что будьте спокойны.
Итак, затопление Нидерландам не грозит, и гарантом этому является старейшая нидерландская дамба Афслаудайк, которой сегодня исполняется 75 лет. Об этом был материал нашего корреспондента Софьи Корниенко.
Ну, а мне в заключении этого часа осталось лишь прочитать ответы, которые мы получили от вас на вопрос, как вы относитесь к профессии журналиста. Читаю сообщение, присланное на пейджер. Дмитрий Николаевич пишет: журналисты – глаза общества и двигатели политической жизни. В СССР политиками были заурядные личности, зато спичрайтеры – высочайшие пробы. Ну вот, Дмитрий Николаевич спичрайтеров отнес к журналистам, что, ну, возможно, спорно вообще. Эта профессия, безусловно, интересна, требует многих знаний и ответственности. И не верьте, когда говорят, что журналист должен быть обязательно честным. Если он сумеет преподнести вам неправду как правду, у него настоящий талант. Таково мнение слушателя Доброго. Журналист – это идеологический защитник той системы, от которой он получает деньги. Если он этого не делает, то его устраняют, написал Николай нам. Ну вот, к сожалению, о том, что журналисты гибнут, пишут очень многие. Вот сообщение от Татьяны. Журналистика – важная, нужная и опасная профессия для честных журналистов Политковской, Юдиной, Щекочихина и других. Звание журналиста позорят карманные марионетки, продолжает Татьяна. Это Леонтьев, Пушков, Соловьев, Третьяков и другие. Журналистика в России переживает кризис. В основном в СМИ работают продажные власти журналисты. По центральным каналам и газетам льется лживая информация, угодная власти. Это написал нам Андрей. Ирина пишет: отношусь с огромным уважением, но, разумеется, к тем журналистам, которые, рискуя не только профессией, но и жизнью, освещают события, и с презрением к тем, кто окончательно прогнулся перед любой властью. Журналисты – глаза и уши общества, и намордник для власти, считает Света. Если общество живет по принципу «ничего не вижу, ничего не слышу», то оно позволяет власти кусать себя, как та захочет. Станислав Павлович: я к профессии журналиста отношусь с уважением. Сейчас стало хуже, чем при советской власти. Сегодняшняя власть неблагодарна к журналистам, считает он. Ну и вот последнее сообщение от слушательницы из Москвы, Терещук. Не раз обращалась к журналистам за помощью, пишет она. Даже на выставке 300-летия журналистики. Глухо, как в танке. Своей глухотой они тоже убивают. Если же погибают журналисты, то погибают как герои. Ну вот это все, что мы получили от вас с ответами на вопрос, как вы относитесь к профессии журналиста. Я должен по традиции сказать, уточнить, так сказать, что все, что я здесь читал и произносил в последние минуты, это лишь личные точки зрения слушателей, а никак не какая-либо позиция Радио Свобода, хотя как раз в данном-то случае нетрудно представить, что Радио Свобода к профессии журналиста относится хорошо, поскольку является журналистской организацией. Ну вот, собственно, так и подошел уже к концу и этот час. Завершен таким образом утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Мы, продюсер Екатерина Высоцкая и ведущие
Надежда Перцева
и Олег Винокуров, прощаемся с вами.
Но на этом информационный день только начинается, и в 9 часов 7 минут сразу после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Свобода в 9» с Арсланом Саидовым. И вы узнаете, в частности, в этой программе речь пойдет о судьбе обманутых дольщиков, о замечательном полете легендарном немца Матиаса Руста, которому исполняется сегодня 20 лет. До свидания. Удачного вам дня.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный